Вы знаете, что Господь наш любит очень простые вещи. И поэтому Он взял и упростил все законы только к двум. И Он сказал, первое, возлюби Бога всем существом своим. И второе, возлюби самого себя. И мы знаем, что даже эти два закона, мы с трудом их исполняем. И поэтому сегодня мы будем говорить о любви. О любви, которая нуждается каждое существо на этой земле. Если вы находите семью, которая находится в проблемах, вы знаете, что наверняка отсутствие любви является самой большой проблемой в той семье. Если вы находите церковь, которая в проблеме, опять же, отсутствие любви. Только что странно, что требовать любовь будет всегда тот, который ее не имеет. Всегда. И вы увидите из Библии, что человек, который не показывает любовь, он поглотитель любви, он требует любовь, он обвиняет других в отсутствии любви. И всегда так было, всегда так будет. И мы сегодня поговорим о церкви хуже, чем наши. И это самая плохая церковь, которая находится в Библии. Коринфянская церковь. И вы мне можете помочь в этой проповеди, если вы возьмете Библию, откроете к 1 Коринфянам. И мы сейчас с вами пробежимся по всей книге. Остановимся только в 13 главе. Но чтобы понять 13 главу, нам нужно очень хорошо увидеть, в чем состояла самая большая проблема или проблема этой церкви. И смотрим с самого начала. Павел, как и все мы, когда хочешь кому-то говорить об отсутствии любви, лучше позволь Библию, чтобы Библия говорила, но сначала похвали. Но эту церковь невозможно было в чем-то похвалить. И поэтому посмотрите, как он хвалит. Он говорит непрестанно, в 1 главе 4 стихе, 4 стихе, он говорит, непрестанно благодарю Бога моего за вас. Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе. Не смешно ли? Он говорит, я благодарю Бога за вас, ради благодати, которую вы получили. Потом в 5 стихе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. И в 7 стихе говорит, так что вы не имеете никакого недостатка, ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. То есть, когда не в чем похвалить, он все-таки находит причины похвалить их за то, что они получили. Похвалить, например, наследника за то, что отец ему даровал. И мы видим, что каждая глава откроет проблемы этой церкви. И в первой главе я прочту только 3 стиха, вы мне скажете, в чем проблема церкви. Ну, пожалуйста, откройте вместе со мной, потому что вы не увидите эту красоту, если вы не будете следить именно то, что там написано. 10 по 12 стих. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлойных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. И понимаю я так, что один говорит у вас, я Павлов, а другой я Аполосов, я Кифин, я Христов». И мы видим, что в первой главе есть проблема. И проблема не находит общего языка. Разделение. Нету единомыслия. И в результате споры и хвалились каждый своим учителем. Вторая глава. 1, 6, 7 и 13 стих. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. 6 стих. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков в славе своей. И 13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовными. То есть проблема во 2 главе ходили за человеческой мудростью. Ценили ораторство, искусство речи, философство. И вы знаете, что из Деяний апостола 17 глава 21 стих, что эллины или греки не любили ничто так сильно, как новые учения. А в 1 главе 22 стихе говорится, что «Ибо иудеи требуют чудес, а эллины ищут мудрости». 3 глава. 1 по 2 стиху. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Это было после 3 лет уже работы в той церкви, они остались на младенческом уровне. 21 стих говорится еще, что «Итак, не хвались человеком, не хвалитесь людьми». Другими словами, в 3 главе следующая проблема. Не растут, остались младенцами, и их называют плотскими. Почему? Потому что это плотские верующие. Мы не говорим о неверующих. Это плотские верующие, это те младенцы, которые в них видишь и зависть, и разногласия. Хвалились людьми, считали себя мудрыми. 4 глава. 3 стих. Для меня очень мало значит. Меня не волнует, другими словами, говорит Павел. Как судите обо мне вы? Или как судят другие люди? Да меня не интересует даже, что я думаю о себе. Или я и сам не сужу о себе. 5 стих. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит, что? Намерение, сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». 17-18 стих. «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе и напомнит вам, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились». Поэтому проблема в 4 главе. Они осуждали Павла. И они осуждали друг друга. И именно осуждали намерение. «Знаю я, что ты думаешь». «Догадываюсь я, что ты думаешь обо мне». И мы видим, что они отклонились от учения Павла, возгордились. Во 2 главе находишь вообще, что его обвиняют в том, что он нехороший учитель, у него нехорошая поставлена речь. Так если Павел нехороший учитель, мы кто такие? Мы тогда вообще никто. Они нашли даже Павла обвинить, что он нехороший в речи. 5 глава. С 1 по 3 стиха. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, которое не слышат даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». И как среагировала церковь? Да никак. Они дальше прославляли Бога, как будто, а внутри церкви находился такой страшный грех. И Павел поэтому говорит, что таких людей нужно исключать. И он сказал так, что нужно предать сатане в изнеможении плоти. И он сказал, чтобы эту захватку, эту заразу остановить, чтобы она не распространилась на церковь. И в 9 стихе он говорит: «Я вам писал не сообщаться с блудниками». Но он сказал не с блудниками этого мира, потому что тогда с кем общаться, потому что этот мир полный блудников. Но только с теми, которые ходят в церкви, но они являются блудниками. И, разумеется, проблема в 5 главе, что в церкви находился блуд, а церковь не принимала никаких мер. 7 глава. С 1 по 2 стиха мы находим следующие проблемы. «А о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины». То есть не жениться, не иметь женщину. Это хорошо. «Но в избежании блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа». Была одна проблема, и в 5 стихе он пишет: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Другими словами, те, которые не женаты, были недовольны, мечтали о женах. А те, которые женаты, мечтали, чтобы лучше было бы не жениться. И так плохо, и так плохо. Те, которые не женаты, хотели жениться, а те, которые поженились, не выполняли свой супружеский долг. И Павел говорит: вы обязаны. Если вы берете период поста и молитвы, договорились не иметь никаких сексуальных взаимоотношений, это ваше дело. Но потом вернитесь. Почему? Потому что через это дьявол может искушать. 8 глава. 1 стих. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмевает, а вот любовь назидает». 8 по 9 стих. «Пища не приближает вас к Богу, ибо если мы едим ли мы, ничего не приобретаем, наверное, кроме веса, не едим ли мы, ничего не теряем. Берегитесь же, однако, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощных». Но у нас хоть этой проблемы нету. Почему? Потому что в то время, если ты шел на базар, если вы бы сейчас посетили, скажем, Афины, если вы посетили этот город, вы увидели, сколько там храмов, посетили бы Коринф, еще больше храмов, есть храмовые горы. И получалось, что на люди догадались, как служить и своим богам, и своим желудкам. Они шли сначала в храм, посвящали ягненка или там животное, а потом приходили и на базар все это продавали, потому что не скушаешь целого теленка. И все продавали на базаре. Получалось, что если ты пошел на базар, то ты должен был купить мясо, которое уже было посвящено какому-то идолу. И верующие быстро разобрались, что идолу ничто. Павел сказал это. Но что было интересно, что они показательно перед другими кушали идоложертвенное, показывая свою свободу, и этим заблуждая других верующих, новообращенных, которые не понимали, что значит все-таки верующему позволяется кушать идоложертвенное. И, значит, отсюда проблема в 8 главе. Превращали свою свободу в соблазн для других. Кушали идоложертвенное. Но у нас есть другие проблемы. Мы можем, скажем, свою свободу во Христе, соблазн для других, для тех людей, которые, скажем, ты знаешь, что они не кушают какого-то мяса, а ты специально перед ним кушаешь, не пьют вино, а ты специально пьешь перед ними вино, не приняли не танцевать, а ты специально танцуешь перед ними, и получается, что ты являешься соблазном. 9 глава. 3-5 стих говорит так. «Вот мое защищение против осуждающих меня». Если мы не имеем, или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, женой, как и прочие апостолы, братья Господни, Кифа. И дальше в 11 стихе говорится так. «Если мы посеяли в вас духовное, великое ли то дело, если мы пожнем у вас телесное?» Павел другими словами говорит, «Вот защита моя против осуждающих меня». Вы что, мы не имеем права кушать и пить? Для этого нужны деньги. Только вы должны находиться с вашими женами и мужьями дома. А если я миссионер, не должен я иметь свою жену с собой? Только вы должны спать с своими женами. А как насчет миссионера? Говорит Павел. И он говорит, что большое дело, если я вам давал учения, которые бесценные, чтобы вы поддержали немножко материальное. И вся 9 глава говорится о деньгах. Поэтому кто обычно критикует в деньгах? Те, которые не дают. И коринфяне не давали Павлу. И хотя они не поддерживали Павла финансово, однако нашли причины, чтобы осудить его, что он нечестен с деньгами. Это 9 глава. 10 глава. 1-5. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Господь, ибо они поражены были в пустыне». 12 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все меня назидает». Поэтому проблема в 10 главе. Жили как хотели, и тем не менее хвалились, что они спасенные. И он говорит, все прошли, все были крещены, все, но однако только немного спаслись. Поэтому в церкви было очень много неверующих, которые приняли обрядовость и выдавали себя за верующих. И вы увидите это только в 15 главе, будет четко говорить, что не все из вас познали Бога. В то время не говорили верующие, неверующие. В то время говорили, познали или не познали Бога. Поэтому мы видим, что возгордились и вседозволенность. Начали жить как хотели, позволяли себе все, и при этом говорили, что они познали Бога. Вы понимаете, что когда ты познаешь Бога, Бог меняет твою жизнь. Бог меняет твою внутренность. Да, вы можете сами менять. Вы можете много вещей сделать сами. Бросить курить, бросить пить, одежду поменять, чуть-чуть юбку увеличить. Это можно сами. Но как только это вы сделаете, сразу начнете осуждать всех вокруг. Начнете их ножиком резать, что они не такие верующие, как и вы. Но когда Бог тебя освобождает изнутри, то никогда никого не осуждаешь. Ты осуждаешь только себя. Друзья, если вы вас тянут осуждать других, то знайте, что вы в проблеме. Мы должны осудить всегда одного. Меня. Все поняли намек. 11-й нет. Каждый себя. 11-я глава. 11-я глава говорит следующее, в 13 стихе и в 15. Здесь я вас запутаю. «Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? В то время не любили волосатых мужчин. Но если жена растит волосы, то это для нее честь, так как волосы даны ей вместо покрывала». Отсюда была проблема. Опять же, если вы будете когда-то в Коринфе, вы увидите, что на самой вершине горы находится храм Афродиты. А там внутри не было священников, а были жрицы, все лысые. И все обеспечивали весь город сексом. Это были блудницы, которые привели вот блуд на уровне поклонения. Наверное, много мужчин нашлись поклониться в том храме. Все моряки ходили поклоняться. Но вот Павел появился в том городе, начал распространять Слово Божие, и Слово Божие коснулось этих женщин. И они появились в церкви. Все знали, лысая женщина, потому что все женщины имели длинные волосы. Лысая женщина означает блудница, жрица, жрица храма. И тут появились в церкви эти лысые. Человек заходит туда, и он не понимает, что происходит. И Павел сказал, покрыть голову, пока волосы вырастут. Не ввести в заблуждение мужчин. И это была одна проблема. Другая проблема в 20-21 стихе. «Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». И вторая проблема была в том, что они превратили вечери любви. После вечери любви они должны были делать вечерю Господню. А они на протяжении вечери любви уже упивались. И еще хуже, что богатые приносили хорошую пищу, нищие не приносили никакую пищу или плохую пищу. И каждый себе устраивал хороший ужин и не делились. И Павел, когда увидел, что они превратили самое святое, вечерю Господню, в распутство, сказал, тогда вообще не кушать, кушайте дома. Было нормально собраться вместе, общаться, питаться вместе и закончить вечерю Господню. Но они превратили это в разврат. И тогда он сказал, кушайте тогда дома. 12 глава. Вы все знаете 12 главу. В первом стихе «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах, дарах духовных». В 14 стихе говорится, что тело же не из одного члена, но из многих. Значит, сразу намекает на то, что какой-то дар они делали как условие для всех, что они все должны были иметь тот дар. И Павел говорит, нет, мы... Тело Христово, а тело не состоит из одного члена. Представьте себе большой глаз или представьте себе ухо большое. Это урод, это не тело. 19 по 22 стихе здесь говорится, что «А если бы все были один член, то где бы было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. И проблема отсюда была, желали иметь общепризнанные такие дары. Все хотели быть пророками, все хотели говорить на языках, все хотели делать чудеса. И Павел говорит, нет, не так Бог создал тело. Но что интересно, он написал в самом начале, что они уже имеют дары. То есть он запретил им просить другие дары. Они уже имели, но они же не хотели свои. Они хотели дары соседа. То есть, другими словами, они пренебрегали своими дарами и желали вот эти общепризнанные дары. И мы подошли к 13 главе. В 13 главе говорится так. «Если бы я говорю языками человеческими, а что человеческими? Ангельскими. А если любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Один пастор, когда проповедовал этот, тоже были инструменты, и он взял молоток, и кимвал был. И он бил, бил, бил в нем, пока уже церковь уже дрожала, так их раздражил. И вот так, говорит, это любовь ваша, которую вы ее не показывали, показываете на деле. Так выглядит служение, которое в нем, которое отсутствует любви. И он говорит, если бы я говорил языками человеческими, если у меня было самое хорошее ораторство, если бы я смог говорить языками ангельскими, а как ангелы говорили? В Библии, все случаи в Библии, когда ангелы говорили. Если ангел появится на Украине, на каком языке он поговорит? На украинском. А если в Израиле появится? На еврейском. Потому что у нас всегда представляется такое, что какой-то ангельский язык. Ангелы всегда говорили на том языке, на котором и понятном языке. И второй стих, он говорит, если имею дар пророчества, знаю все тайны, знаю Библию наизусть, имею все познание. И даже если имею веру, так что могу переставлять горы. А если не имею любви, это ноль. Если я раздам все имение свое и отдам тело мое на сожжение даже. Вы знаете, что во многих религиях жертвенность считается очень важным. Он говорит, если я бы раздал все имение свое, а что имение? Сам себя отдал бы жертву на сожжение. И любви не имею, бесполезно. Это, представляете себе, что ты хочешь построить пазл. И говорит, давай так, давай построим по вертикали, поставим всех по вертикали. И Павел говорит, если бы я говорил языками человеческими, ангельскими, но и любви не имею, бесполезно. Значит, это не работает. Хорошо, давай лучше по горизонтали, поставим все эти пазлы по горизонтали. И Павел говорит, если я бы имел дар пророчества, знал все тайны, все знания имел, горы верой сильной двигал, не имею веру, бесполезно. Хорошо, тогда давай по диагонали попробуем эти пазлы ставить по диагонали. И Павел говорит, если бы ты был такой жертвенный, отдал бы все свое имение, все бы тебя похвалили, похлопали. А что сам себя отдал жертву? Без любви все равно бесполезно. И есть только один способ поставить пазл правильно. Поставь себе углы. И поэтому Павел говорит, любовь долготерпит. Слово «долготерпит» это означает терпеть мнение другого, когда она не совпадает с твоей. Быть лояльным к мнению другому. Давайте попроще. Уважать человека. Так говорит Павел и в другом месте. Если вы откроете вместе со мной к Римлянам, 12 главе, Павел, видно, был уставшим от любви такой эмоциональной или на словах. И он говорит, слушайте, покажите нелицемерную любовь. И в чем состоит нелицемерная любовь? В уважении. В 10 стихе написано, в почтительности друг друга. А 12 глава, 10 стих римлянам. Превосходите. То есть, считайте другого выше себя, так написано. Другими словами, любовь первая показывается в уважении. Вы знаете, в моей практике, кто обвинил в отсутствии любви? Люди, которые не показывают никакого уважения. Они придут и начнут тебя унижать и говорить, ты не любишь, в церкви нет любви и так далее. То есть люди, у которых эта любовь отсутствует, они всегда нападают и обвиняют других, что нет любви. Которые не имеют уважения к человеку. И это вы увидите и в Ефесянам 4 главе, и во многих местах Библии. Поэтому, если вы когда-то обвиняете кого-то, что нету любви, показывайте пальцем, 4 пальца, 3, по крайней мере, показывают на вас, что вы не имеете любви. Поэтому запомните, Павел дал 2 определения любви, только 2. Первое – это уважение к человеку. Я был однажды на собрании членском нашей церкви в Кишиневе. Это было первый и последний раз. Я когда увидел, как люди унижают друг друга, кричат друг на друга, я сказал, чтобы мне не грешить, лучше я никогда не приду на такие собрания. Потому что это не любовь. Второе качество любви здесь, если вы посмотрите вместе со мной в 13 главе, любовь милосердствует. Слово «милосердствует» означает «ищет, что пользы для другого». Мы говорим «доброта». Слово там стоит «доброе». Любовь, ну, такое, ищет то, что пользы для другого. Когда ты кого-то критикуешь, когда ты его осуждаешь в сердце, когда ты передаешь слова, ты только вредишь, ты не помогаешь человеку, если ты не подходишь к человеку и не говоришь лицо. Один раз ко мне подошел человек и обвинял, и потом начал обвинять другого. Я говорю, подожди, до сих пор обвинили меня, здесь правильно. Вот сейчас начали другого, идите к другому уже. Нет, я не пойду. И дальше другого. Я говорю, подождите, сейчас вы говорите, что согрешил я, но вы согрешаете сейчас. Идите другому и скажите. Будь честно. Не буду. А кто это делает? Никто не делает. И дальше. И пошел на третьего. Понимаете, получается, что мы этим не помогаем человеку. Если вы видите человека в грехе, начиная с вашего пастора, подойдите и скажите сразу. Не ждите 3 месяца, чтобы потом все на него вылить, или все высказать, или все там... Нет, не надо, потому что мы люди, мы все грешим. Мы грешим много раз. И если вы углубитесь в том, что Соломон сказал, он сказал, даже когда у тебя самые лучшие намерения, все равно грешишь. Бог защищает нас и приводит по одному греху по очереди в нашем сознании. Если бы он привел в наше сознание все, что мы делаем в течение дня, мы бы сошли с ума. Мы бы сказали, слушай, такой негодяй, а Бог не может простить такого негодяя. А Он сам просит за нас, молится за нас, и по одному греху только приносит нам в сознание, чтобы нас не убить психически. Мы грешим. Не надо говорить другому. Подойди к тому человеку и скажи ему, в чем он согрешил. Это будет честно. Это будет правильно. Это будет полезно. А вот здесь, вот именно так любовь делает. Если вы начинаете нести слово дальше, никому это не помогает. Но здесь Павел остановился и говорит, давайте я вам скажу, что любовь не делает. И говорит, что любовь, я читаю в пятом, в пятом стихе, в четвертом стихе. Любовь не завидует. Если есть зависть в сердце, помолитесь Богу, чтобы Он убрал ее, остановил ее, потому что от отсутствия любви. Любовь не превозносится. Здесь слово стоит в греческом «не надувается». Знаете, как это выглядело? Человек, когда начинает хвалиться, он надувается. И ты стоишь и смотришь, он как слон. Надувается, надувается, надувается. А он не видит. Он надувается и думаешь, когда он лопнет один раз. А он дальше хвалится и так далее. А он не видит. Знаешь, сколько раз я разговаривал с человеком, и я только опомнился, когда я был чуть как слон. И думаю, как сейчас раздуваться так, чтобы не лопнуть и не снести его. Человек так легко хвалится, и никто об этом он не догадывается, а всем противно. И поэтому написано, что любовь не надувается. А именно так стоит в оригинале. И не гордится, не выставляет себя, не бесчинствует. Это означает делать неправильно, некорректно, несправедливо. Не ищет своего, не раздражается. Ой, как бы я хотел это словосочетание убрать отсюда. Не мыслит зла. Не радуется неправде. Почему нужно было им сказать, любовь не делает это, не делает это, не делает это, не делает это, чтобы дойти до сознания этих людей? Он сказал, какие у них проблемы, а потом показывает, что любовь не делает то, что они делают. Не делает то, что написано во втором главе. Не делает то, что написано в третьей главе. Вы найдете, что он берет их проблемы и показывает, что любовь не поступает так, как они поступают. Друзья, как тогда ставить другие стихи из Библии, которые говорят, что Бог уже излил любовь в наших душах Духом Святым? Как же так? Он говорит, он не обращается так. Письмо этим варварам Коринфа или людям черствым из Коринфа. Он написал, если вы прочтете в первой главе, первый стих, он говорит «святым». Какие это святые? Это по всему вот этому описанию, это такие святые, которые бы ты убежал всеми дорогами от них, ты бы не хотел вообще общаться с такими. Но оказывается, они святые. Хотя между ними есть много несвятых. Но они получили любовь. Но проблема, если ты позволишь этой любви выйти наружу. Бог вложил в наши сердца любовь. Но есть очень много замков в любви. Есть очень много, скажем, ящиков, в котором мы закрываем любовь. Знаете, как матрешка. Один ящик, другой ящик, третий ящик, четвертый ящик. И так, пока докопаешься до любви, там есть любовь. Но зависть сковывает любовь, правильно? Ты не можешь завидовать и в то же время показать любовь. Ты не можешь гордиться собой, и в то же время показать любовь, потому что ты тогда собой озабочен, занят. Ты не можешь бесчинствовать и показать любовь в то же время. Ты не можешь, скажем, раздражаться и показать любовь. Тогда бы ты показал совсем другое. Кулак показал. Или зубы свои показал. Если есть клыки там. Но ни в коем случае не любовь. Поэтому Павел хочет нам говорить сегодня. Друзья, если вам не нравится любовь в церкви этой, то есть только один виноват. И всегда этот один виноват должен сказать «я». Нам всегда хочется сказать, что кто-то другой виноват. Я не могу похвалиться, что я люблю Бога всем душой своей. Я вам скажу честно, я боюсь сказать, что я люблю Бога. Потому что я понял, что значит любить Бога. Это означает слушаться Его. А я смотрю, как я слушаюсь, и поэтому мне стыдно сказать, что я люблю Бога. Еще стыднее сказать, что я люблю ближнего своего. Потому что любить ближнего своего означает думать о нем больше, чем о себе. А я смотрю, что такое не происходит. И поэтому Павел напоминает, что Бог возложил в нас, то есть излил в нас эту любовь. И начинать ее отпускать наружу – это открывать эти замки. Молиться, когда ты раздражаешься. Молиться, когда ты завидуешь. Молиться, когда ты думаешь только о себе и о своей семье, и не думаешь о других. Так, чтобы Господь смог сделать эту любовь ярче и ярче в тебе, так, чтобы она изливалась через наши дела. И поэтому сегодня, раньше, чем мы коснемся хлеба и вина, тела и крови Господней, помолитесь Господу Боже, где я не оказываю любовь. Если у вас есть люди, которые трудно, очень трудно оказать любовь, это особенно наши враги. А кто такие враги? Те, которые нам делают плохо. Иисус сказал: освободись. Пусть он не сможет смотреть тебе в глаза, а ты научись смотреть в глаза. Делай три вещи, и ты сможешь смотреть в глаза любому врагу. Благослови. Это как раз наоборот. Нам хочется жаловаться, какие они плохие. Сколько нам вреда они сделали. А Бог говорит: благослови. То есть говори хорошее. Ему или о нем. Это еще труднее. Найди что-нибудь, как Павел нашел. Он взял и похвалил их дарами. Второе. Благотвори. Найди что-нибудь сделать хорошее тому человеку. И третье. Помолись. Вы не сможете думать плохо и помолиться в одно и то же время. Либо одно, либо другое. Да поможет нам Господь, чтобы мы искали Его любви на деле. Если вам еще и это не ясно, я прочту в конце то, что Павел сказал в 12 главе Римлянам: «Любовь да будет непритворна». И он сказал, как проверить, какая у тебя любовь. Первое, он сказал про уважение в 10 стихе. А в 13 стихе он сказал: «В нуждах святых принимайте участие». Другими словами, если человек действительно находится в беде, и ты закрываешь сердце к нему, то ты не показываешь любовь. Я не говорю о том, когда человек хочет одолжить у тебя, и ты, он хочет на бизнес, или хочет, а у тебя нету, и ты должен чувствовать себя виноватым. Нет, я говорю о том, когда человек находится действительно в нужде. Потому что здесь написано «в нуждах святых». И следующее, тут написано, что «будьте» в 13 стихе «странноприимстве». Поэтому посмотрите, как ваш дом служит Богу. Это вам тоже скажет о любви. Я не говорю только о доме. Я говорю о машине и о все остальном. Мы любим говорить эмоциями. Мы очень податливы на эмоции. Мы любовь превратили в эмоцию. в больше в существительное, а Павел говорит, должен быть глагол «любовь», чтобы появился «любовь существительная». Должно быть «любовь действия», чтобы получилась «любовь результат». И поэтому вы легко можете узнать, любите вы или не любите. Посмотрите, если в ваших домах заходит ваша церковь, или вы их держите для себя только. Посмотрите, если вы участвуете на нужды человека в вашей церкви, когда он в беде. Посмотрите, как вы уважаете друг друга, и вы узнаете, какая у вас любовь. Поэтому да поможет нам Господь каждому, потому что, я думаю, никто не может похвалиться в особенной любви. И помолимся.